Каждый день вы выполняете медитацию Мхашанти. От того, как проходит для вас это время в монастыре, зависит очень многое. То ли растет ваш медитативный опыт, и вы продвигаетесь, то ли он не растет. И это время с 19 до 20-30, оно обязательно для всех монахов, послушников, брахмачари. То есть это одна из сущностных практик, основа основ садханы, Мхашанти. В это время монах по правилам соблюдает мауну и выполняет медитацию, соответствующую своему уровню или курсу обучения, или практику ходьбы в созерцании. То есть другое действие во время Мхашанти в монастыре не предусмотрено в это время. Обычно, по правилам, старшие монахи медитируют в кельях, послушники собираются на коллективную практику в зале для медитации под руководством одного из старших монахов. И также обычно от медитации Мхашанти освобождаются больные или те, кто с благословения управляющего выполняет хозяйственные работы, служения. Как правило, монах, если он пропустил Мхашанти из-за невнимательности, каких-то отвлечений, то он должен признать это, выполнить очищение и породить снова дух решимости продолжать практику Мхашанти. То есть, какие он может на себя наложить аскетические практики или выполнить, чтобы усилить свой дух. Выполнить 25 простираний или принять обет прибежища. Или отказаться от употребления пищи и злаков на один день. То есть выполнить какой-то тапас. Поскольку медитацию следует начинать вовремя, то хороший монах, он заранее прибывает в зал для медитации или на свою асану, то есть за 3-5 минут до того, как колокольчик звенит. Монах отвлеченный, невнимательный, идет из Валова, когда звенит колокольчик в чухлонке, приходит 20 минут восьмого и садится в медитацию. Разумеется, 20 минут у него потеряно. В это время он уже мог бы войти во вторую дхьяну, но ему почему-то это не повезло так. Все это тщательность и бдительность в соблюдении монашеских принципов. Очень важно не отступать от этих принципов. Неважно, послушник ты, монах третьей ступени, 6 лет в монастыре или 10, у тебя всегда есть место, куда развиваться дальше. Бывает так, что в послушничестве мы рвемся к второй дхьяне, а в монашестве мы думаем, да, все равно не достичь. И идем так себе. Думаем, так, чем бы заняться сейчас? Но в том-то и дело, что этот дух рвения, он должен у нас сопровождать годами. Вот тогда только приходит по-настоящее достижение. То есть годами, значит, мы ровно идем, и мы со своей Мхашанти работаем как профессионалы. Все ее тонкости и подходы. А профессионал, в отличие от дилетанта, он не делает ошибок и учитывает нюансы. И вот за счет этих тонких нюансов он достигает высоких результатов. Вот когда я плавал, мне все равно было, как держать ладонь, как дышать. То есть, машешь руками и ногами и плывешь. Но когда я получил пару уроков у мастера спорта международного класса, он мне объяснил, что важно, как держать ладонь. А важно, как вдох делать и на какой стадии ныряния. Важен наклон головы и многое чего. Когда я начал это соблюдать, сразу скорость увеличилась. Это и есть принцип дилетанта и профессионала. То есть и вы, коль вы избрали свою профессию медитатора, монаха, то есть вы должны стать в этом профессионалом. А профессионал, как бы, он уважает свою работу. Ваша работа – это медитировать. Значит, вы должны очень тщательно подходить к вашей медитации, изучая все ее тонкости, нюансы, и годами, годами врастая в эти тонкости, чтобы мирянин только спросил вас, а что такое Махашанти? А вы ему просто дали живое сердце, передачу, которое ему сразу все могло прояснить, поскольку у вас был богатейший, колоссальный опыт медитации. И вот когда мы пребываем за 3-5 минут до того, как колокол известил о начале медитации, то в это время благоприятно настроиться на медитацию. То есть важно снова подумать о 4 осознанностях, о непостоянстве, о драгоценности человеческого рождения, страданиях в сансаре, законе кармы и о том, что как бы выразить такое намерение, санкальпу, что именно сейчас вот я как бы и пытаюсь разорвать это кольцо сансары своими действиями. От того, как я буду настроен и как я проведу эти 1,5 часа, зависит мой успех в этом. И вот когда вы с таким настроем приступаете к медитации, также благоприятно беззвучно выполнить гуру-йогу. То есть, так же, как мы выполняем с ом, только чтобы это никто не слышал, просто выполнить визуализацию. Также благоприятно принять прибежище и сделать поклон сидя. После этого, как вы настроились на Махашанти, вы расслабляетесь. И именно из этого расслабления вы начинаете саму практику. То есть ту, которой вы следуете. Если это Махашанти, то вы выражаете намерение остановить мысли и быть осознанным. То есть выражаете санкальпу. Полная остановка мыслей, унмани. Сохранение статуса осознанности. И саму технику выполняете. И когда вы так практикуете, чтобы улучшить вашу медитацию, вы помните о борьбе, что медитация ваша – это не просто сидение в полусне, а это борьба. И с чем борьба? С расплыванием и возбужденностью. То есть это два таких врага монаха в медитации, которые он должен одолеть рано или поздно. И обычно возбужденность преследует послушника на первых годах его обучения. С годами монашеской жизни его возбужденность раджас уходит. Но его тут подстерегает второй враг – расплывание. То есть раджаса нет, все нормально, но есть тамас. Неизвестно еще, что лучше. Поскольку тамас – это тяжелая гуна. И настоящий монах, он прилагает немалые усилия, чтобы преодолеть расплывание, чтобы не уснуть, чтобы не войти в прострацию, чтобы у него продолжалась оставаться ясность. И если грубое расплывание преодолеть легко, то еще остается очень тонкий такой, тонкое препятствие, это тонкое расплывание. Вроде бы вы медитируете, и ваш ум ясен. Но вот примешивается тонкая инертность, и эта инертность не дает переживать пустотность в ее истинном смысле, нет прорыва к свету. И чтобы преодолеть тонкое расплывание, нужно прилагать усилия, нужно решительные усилия прилагать. Неприложение усилия на этой стадии является ошибкой. Это должно быть правильное усилие, когда мы порождаем такую яркую бодрственность. И когда есть тонкое расплывание, тоже надо приложить усилия. Неприложение усилия на этой стадии тоже является заблуждением. И только когда мы преодолеваем вот этот тонкий вид расплывания, мы по-настоящему устанавливаемся в истинной медитации, которая учат святые и ситхи. И вот в этой истинной медитации просто надо оставаться, она нарастает сама собой, лавинообразно, когда мы это преодолели. Просто быть концентрированным. И вот здесь монаху помогает практика двойного предела. То есть, когда мы доходим до какого-то предела, мы продолжаем нашу медитацию. Мы из нее не выходим, не отвлекаемся, не двигаемся, не прекращаем, не встаем, не меняем позу. А мы порождаем вирабхаву и пытаемся еще раз на пределе уже, уже на выносливости, за пределами своих возможностей оставаться в медитации. И когда мы снова доходим до какого-то критического такого момента, мы второй раз пытаемся это делать. И только когда мы исчерпали два предела, мы подошли к третьей грани, мы позволяем себе как-то задвигаться мыслям, встать, там, поправить одежду и прочее. Медитировать следует в позе семи качеств. Ее называют еще семичленная поза или поза семи характеристик. Так, чтобы все ваши праны были сбалансированы, ваш центральный канал был выпрямлен. Если вы длительно практикуете в неправильной позе, со скривленным позвоночником, то чего ожидать можно от такой медитации? Это нарушение ветра можно ожидать и разные заболевания. То есть это неправильно. Любые искривления ведут к тому, что ветер циркулирует неправильно, и мы годами такими заставляем ветер куда-то отклоняться, и потом такие нарушения нам скажутся. Медитировать следует в зале, повернувшись лицом к стене, если вы в зале сидите. Это обязательно. И не опираясь на стену. Можно сидеть на валике или мягкой подушке при этом. Есть наставление, как именно изготавливать валик, подушку. Обычно йоги в древности медитируют на траве куша, магической траве, способствующей медитации. Но есть и другие возможности сделать такую подушку. Второй час разрешается посвящать ходьбе, созерцанию, если есть желание, или есть неустойчивость сидений, вас неумолимо тянет в расплывание, в тамос. Первый же следует усердно медитировать всем, кто не болен. Тем, кто не может по состоянию пран своих как-то медитировать, он должен выполнять ходьбу в созерцании в это время. Таково благословение. Но это не то, что вы думаете, о, мне лень сегодня, мне состояние пран не позволяет медитировать. Не следует во время первого часа сессии лежать, ходить в туалет, как-то активно двигаться, кашлять, чихать, разминаться и прочее. Все это отвлекает как ваших товарищей от медитации, а если эти товарищи еще не зародили чистое видение, то можно не только их отвлечь, но породить серьезную их злость даже. Бывало так, что в ретритах одни пестуют тхьяну, а вторые пестуют клеши. И человек выходит и говорит, я уже не могу терпеть этого человека. Он постоянно отвлекает меня в медитации, я прихожу в большое раздражение. Но настоящий монах, конечно, он контролирует свои мысли, и такое не придет. Но если новичок, то это вполне возможно. Но и кроме других, не следует отвлекать и себя, поскольку любые такие активности, они отвлекают от созерцания. Завершается медитация в 21:30. И когда мы завершаем медитацию, благоприятно примерно в течение одной минуты посвятить заслуги о медитации. Посвятив заслуги, выразив намерение, мысленно представив треугольник шести миров сансары и представив, как медитацией мы освещаем всех живых существ силой своего медитативного опыта, мы как бы выражаем свое намерение спасать живых существ в сансаре, пробуждать их умы, избавлять их от страданий силой своей накопленной духовной шакти. И после этого, когда звучит колокол, мы завершаем медитацию и начинается постмедитативный период, самое сложное. Даже если у нас были какие-то опыты, то удержать их в постмедитативный период невероятно сложно. Но вы должны их удержать, и вы должны опираться на ваш медитативный опыт, сидя в этот постмедитативный период. Таким образом, вы выполняете медитацию Махашанти. Многие пытаются выполнять медитацию Махашанти во время лекции Баджан Мандалы. И обычно в таком варианте. Это, я не знаю, что. То ли это Махашанти, то ли серьезное расплывание. Какой смысл в этом? Лучше вам выполнять Шамхави Мудру. с открытыми глазами. Другими словами, йогин стремится избегать бессознательных состояний. Он борется с этим, понимает, как тонкого мару. И какое это мара? Это, скорее всего, мара скандх, когда действуют ограничения, связанные со скандхами. Где бы то ни было, в какой бы то ни было медитации, расплывание – это большая проблема йогина, с которой он должен сражаться, не оставлять просто так. То есть, если не прилагать усилия, это так откладывается, и оно остается. Остается как нерешенная проблема. Так, если вы таким образом правильно в монастыре практикуете Махашанти, вы из нее получаете большую пользу. Даже не находясь в длительном ретрите, ваше созерцание очень сильное, у вас большой заряд, и внутренний свет, он освещает ваше постмедитативное состояние. Он помогает удерживать работу с санкальпой, присутствие в повседневной жизни. И вот вы встали, и в постмедитативный период вы стараетесь соблюдать молчание, мауну. Не слишком активно стараться обсуждать. Бывает так, чуть-чуть накопил человек духовные силы, и сразу же он пытается ее куда-то выплеснуть. Лучше ему придержать эту духовную силу, внутри себя похоронить, подержать ее. И когда вы идете на баджан-мандалу, то у вас замечательное время для продолжения созерцания. Вы идете так же ровно, и еще у вас остается целых полчаса для того, чтобы быть в медитативном состоянии. Вот когда вы пришли на баджан-мандалу, снова начинается шамхави-мудра. Если вы также находитесь в таком созерцательном состоянии до конца баджан-мандалы, то уже продолжается другой вариант присутствия. Снова закончилась баджан-мандала. Также не спешите громко разговаривать, не спешите смеяться, отвлекаться. Сохраните это состояние и дойдите до своего домика или кельи. И у вас еще 45 минут такой медитации. И выходит так, что с 19 часов до 22 часов вы непрерывно 3 часа созерцаете, медитируете и очищаетесь. И от того, насколько это время вы используете правильно, вы можете получить или не получить большую пользу от этого. А как практиковать неправильно? Я пришел в 20 минут восьмого, прислонившись спиной к стене, согнул позвоночник, сел и прокимарил до половины девятого. Потом быстро в возбужденном состоянии прибежал на баджан-мандалу, но там не все понял, потому что было сонливое состояние. Когда она закончилась, я быстро начал разговаривать, вспомнил о служении или о чем-то еще, я не договорил. Проговорил это до чухлонки и пришел, готовясь к шавасане. А вот можно было бы это состояние удержать и плавно перейти в шавасану. И снова в шавасане гуру йога принял прибежище, начал визуализацию, не делая резких движений, не теряя присутствия. Лег, плавно перетек в практику шавасаны. И снова медитация продолжается до утра уже. Итак, вы начали в 7 часов, вы вошли в такой поток созерцания, когда нет нужды уже делать служение, отвлекаться, разговаривать, делать что-то. Только ваша личная практика. И вы его удержали до шавасаны, вошли в шавасану и до самого утра. И утром проснулись, если это обыденный распорядок, то вошли в утреннюю практику в таком сияющем светлом состоянии до самых утренних сутр. И вот очень важно поймать вот эту волну, вот этот монашеский поток, когда вы идете очень ровно, и ваше созерцание стабильно, праны стабильны, ум стабилен, и вы как бы Махашанти подпитываетесь. Вы как бы приникаете к самой сущности непроявленного брахмана, света, чтобы зарядиться от него. И зарядились, и вам этого заряда, это как аккумулятор в мобильном телефоне. Хватает на целые сутки, а потом вы его подзаряжаете. Если вы правильно медитируете, без расплывания возбужденности, обязательно такая подзарядка будет. Это и есть настоящее монашеское делание. К Махашанте надо привыкать годами. Но когда вы к ней привыкли, это бесценный дар, который уже всегда с вами. Надо его использовать.
Oh.